Глава 10. Цветочные истины. Наступил ли новый день или вечер, Хэппи не знал. Тут в доме не было времени. Время было только в книге, а там сейчас играло лучами сонное утро. Монро, сделав несколько судорожных глотков из рюмки, вышел из дома, не переодеваясь. Хэппи это отметил. Монро обычно меняет наряды по 100 раз на дню. Обратился он к Проклу. Тот, неохотно оторвавшись от мыслей, произнес небрежно.
5 глава.
А, ну да. Ничего не поняв, понял Хэппи. Я все хотел спросить. Он помедлил. Тот лифт. Это было в твоем воспоминании или в твоем сне? По всей видимости, Проклу говорить не хотелось, но он преодолел себя.
Только во снах книги проступают наши воспоминания, дополняя сюжет инородными отступлениями. История с лифтом – самая сложная часть. Нелегко было вплести ее в ткань повествования. Дело в том, что, играя роли там, между строк,
Прокл указал на дверь.
«Мы забываем, кто мы на самом деле, вспоминая об этом лишь здесь».
Хэппи задумался. «Но как вы находите путь сюда, если не помните этого?»
«Игра сама переносит нас на порог дома, когда мы уходим со страниц».
«Вы всегда видите там одни и те же сны?» Прокл кивнул.
«Изначально их не было в сюжете этой книги. Изначально мы не были ее героями. Сны и другие отступления появились там, когда тут появились мы».
«Любопытно». А тот сон о 6 красавицах, что видит Мони после встречи с Амуром?
Этот сон сюжетный. Впрочем, он мог быть вполне его собственным. Красивые девушки и тонкие вина.
Речь идет о Мони или о Монро? Перебил Хэппи. Ему не нравился тон собеседника. Хотя и тщательно замаскированный под любезность, тон все же коробил.
Монро давно налегает на вдохновение, а у этого есть побочный эффект. Мне кажется, иногда Монро забывает, кто он такой на самом деле, путая свою личность с личностью героя. Там, в книге, мы полностью сливаемся с нашими персонажами, но Монро...
Прокл покачал головой.
Продолжает путаться даже здесь.
Душа теряет истинную память только когда начинает чувствовать. Прошептал Хэппи, вспомнив слова Вальсама.
Откуда вам это известно?
На лице Прокла появилось неподдельное удивление. А что?
Это закон игры.
Ну вот, если это закон игры, значит он действует для всех. Вывернулся Хэппи.
Да. «Но откуда вам это известно?»
Опять спросил Прокл, делая на этот раз ударение на местоимении. Удивление в его лице сменилось подозрением. «Скажем так, Хэппи поправил косынку на лбу. Мне об этом шепнули деревья. Они же тут волшебные». Прокл насторожился. «Волшебные, белые с черным», — пояснил Хэппи после небольшой паузы, словно этот признак был непременным доказательством волшебства. «Возможно, Монро просто нравится его персонаж». «Сценический образ, так сказать. Мне вот мой сценический образ никогда не нравился, и я остался собой. А если бы наоборот, тогда кто знает?» Прокл посмотрел на Хэппи холодно.
«Возможно. Монро всегда любил эффектность и красочность. В этом вы с ним похожи».
«Мы с ним?» — переспросил Хэппи, думая, что ослышался.
«Да, вы с ним».
Отрезал Прокл. «Но я вообще-то равнодушен к спиртному». Попытался отшутиться Хэппи.
«Я не об этом».
«Прокл!» За спиной Прокла возник Амур. «Тебе пора, Мони вот-вот проснется».
«Мне пора улыбаться и делать вид, что я счастлив».
Безвкусно сам себе напомнил Прокл и вышел из дома. «Я ему, видимо, что-то не то сказал». Признался Хэппи, как только за Проклом закрылась дверь. «Нет, не думаю», — ответил Амур. Белоснежный костюм придавал его фигуре праздничный вид. «Он всегда со мной на пренебрежительное «вы». Почему?» «Он со всеми на «вы». Ругает Монро, а сам свыкся со своим чопорным персонажем. В самом начале он столь искренне поверил происходящему в книге, что даже влюбился в Шиварис. Портрет ее нарисовал.
В руках Амура оказался листок с серебристым наброском. Очаровательная девушка сидит на берегу моря. Хэппи не смог сдержать улыбки. Взгляд его упал на руки Амура. «Ваше кольцо. Где вы храните 2 других? В стене есть тайник?» Хэппи указал на залепленную воском стену.
«Нет».
Амур помрачнел.
2 других у нас нет. Эти кольца принадлежат игре. Ими соединяют разрозненную душу Создателя.
Но те, что в книге...
Муляжи. В книге много подобных иллюзий. Даже люди там не настоящие.
Эти слова заставили Хэппи задуматься. Амур внимательно следил за ним, разливая чай по холодным чашкам. Тогда, во время репетиции, решился Хэппи. Я играл вас. Но только я начал произносить роль, как провалился в душную темноту. Ступени лестницы, уставленные свечами. Видение не покидало меня все время, пока я был на сцене. Теперь я понимаю, я видел этот дом, свечи. Почему это случилось со мной? Вы сказали, что кроме вас там в книге есть люди, но они не настоящие. Соло играла Шиварис, а Шиварис на самом деле не существует, поэтому она могла не почувствовать того, что почувствовал я. Но ни Гордос, ни Квентин, ни Азраил, играя свои роли, ничего подобного не испытали. Почему?
Возможно, потому что вы мастер красок.
Амур сделал глоток, запивая свой неуверенный ответ. Эль вышел из домика. Детей у водосточной канавы не было. Вынутые ими из воды мелкие камешки больше не походили на сокровища. Черно-белые деревья бросали причудливые тени на землю. Эль быстро отыскал нужную тропинку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. Ее сплошь покрывали бесцветные цветы. Эль внимательнее пригляделся и, к своему удивлению, узнал в них те, другие, оранжевые, с заостренными лепестками. Все то же самое, только цвета нет. Ему захотелось сорвать один из них. Эль схватил цветок за прозрачный стебель и потянул. Цветок остался на месте. Отдернув руку, Эль ощутил на своей ладони ледяные капли. В воздухе витал неуловимый горьковатый запах. «Она сказала, я отыщу здесь истину», — произнес Эль в полголоса. «Цветочную истину». Он растянул губы, как часто делал Найт, который не умел улыбаться. Обогнув поляну, Эль заметил, что по ее краю растут другие цветы, белые, с золотым отливом, словно бы молоко разбавили медом. Он подошел ближе. Эти цветы не имели запаха, в остальном они были точно такие же, как и бесцветные и оранжевые. Последние росли тут же, только ближе к деревьям. Яркие, с крепкими стеблями и сочными пикообразными листьями. Хорошо знакомые ему растения избегали солнечных лучей, выбирая тень. «Найти истину», — повторил Эль громко. «Мне надо выбрать цветок?» Он еще немного постоял, глядя на поле, и пошел вперед по бесцветным цветам. Они не ломались от прикосновений. Проходя сквозь них, Эль ощущал приятную прохладу, словно бы шел в воде. С каждым его шагом бесцветное поле горьковато пахнущих цветов сужалось. С двух сторон его теснили оранжевые и белые цветы. Но вот на горизонте возник сплошной огонь, другие цвета перестали попадаться. Конца яркому полю не было видно. Эль хотел повернуть обратно, но что-то удержало его. Он шагнул вперед в оранжевое море. Под его ногой захрустили стебли, полетели сочные брызги. От сильного аромата голова тотчас пошла кругом. Эль с трудом удерживал равновесие. Оранжевые цветы под ногами распадались на мелкие частицы, разлетались причудливыми насекомыми и вновь принимали первоначальную форму. Эль не останавливался, что-то влекло его вперед. Солнце, бывшее сначала над головой, теперь припекало затылок. Краски приобрели сумрачные оттенки, и только оранжевые цветы пылали по-прежнему, перекликаясь с волосами Эля. На пути его вдруг возникла преграда. Это была небольшая насыпь, сплошь покрытая оранжевыми цветами. Над ней склонялась человеческая фигура.
«Эль!»
– произнесла она, не оборачиваясь. Эль знал этот голос с момента своего создания. Он слышал его во снах.
«Уходи! Ты не осуществил мой замысел. Распознав носителей, ты должен был привести их ко мне, но ты этого не сделал. Почему, Эль?»
Теперь хоровой голос звучал человечнее. У красной мантии появились руки, голова, ноги, даже лицо.
«Ты больше не моя фигура, почему?»
Элю стало не по себе, словно он совершил что-то ужасное.
«Я никого не убил», —
произнес он, словно оправдываясь.
«Убил?»
— удивился человек в красной мантии.
«Это не мой почерк, я убиваю только предателей. Тебя переманил ребенок. Убийство — радикальная мера. Убийство хранителя приостанавливает игру, нарушает ее, и все приходится начинать сначала».
Он усмехнулся.
«Так уже было. Тогда игру возобновили через огромный вековой промежуток. Увы, мой соперник становится предсказуемым».
Эль не мог понять, что он на самом деле чувствует к своему создателю и чувствует ли к нему вообще что-нибудь. Он молчал.
«Ты знаешь правила игры? Победителем становится тот, на чьей территории произойдет воссоединение. Заряд-то уже у меня».
Эль вдруг понял, что это за насыпь, покрытая оранжевыми цветами.
«Там Заряд-то? Вы ее убили?» «Убил?»
– возмутился человек в мантии.
«Заряд-то нужна для церемонии, она спит, пока спит. Барри будет здесь с минуты на минуту, ты лишний!»
Эль стоял молча, ничего не отвечая. Какая-то мысль терзала его.
«Почему ты молчишь? Ты теперь белая фигура, так отстаивай свое поле. Хочешь сразись со мной? Все равно трофеев этой игры тебе уже не отвоевать. Так хотя бы пойдешь с честью, достойной козыря?»
«Нет», — тихо проговорил Эль.
«Что?»
«Нет, вы не можете быть моим создателем. Я не стану сражаться с вами. Игра еще не закончилась».
С этими словами Эль отвернулся и пошел в противоположную сторону. Барри двигался вперед, держа под мышкой белого слона, как маленький ребенок, и постоянно оглядывался на черный замок. Мелодия, звучащая в керамическом животном, напоминала ему о доме, лошадях деда, просторах их фермы. Барри кривился от воспоминаний, что отдавались эхом сквозь его прожитые годы. Но чем дальше он отдалялся от замка, тем тише становилась мелодия. Барри тянуло к оранжевому полю на горизонте, но музыка прожитой жизни останавливала его, и каждый новый шаг становился нерешительней предыдущего. Вскоре он почувствовал сладкий запах цветов, голова закружилась, в ней появились чужие воспоминания. Разрушенный город, отломанные серебряные шпили башен, черепичные крыши домов.
«Это не мое»,
— воспротивился Барри. Голос дрожал.
«Я люблю свою ферму, деда, его лошадей, отца».
Он остановился и в последний раз обернулся на замок. Мелодия стихла. Барри поставил онемевшего слона на землю. Впервые за много лет он чувствовал в своих глазах слезы и только криво улыбался, не смея заплакать. Слон упал на бок и разбился, словно был сделан из тонкого стекла. Смысла идти назад больше не было, и Барри пошел вперед. Он знал, на борьбу не осталось сил, и он скоро уснет или умрет. Но, что важно, впредь никогда не очнется собой. Воспоминания детства, кадры из жизни на ферме потускнели и исчезли вместе с мелодией. Теперь, окруженный оранжевыми цветами, Барри видел другие картины, калейдоскопическим узором мелькавшие в сознании. Наконец Барри остановился, дурманящий запах цветов переполнил его легкие, и он упал на колени.
«Ну вот и все»,
— раздался позади него мягкий голос. Барри хотел обернуться, но вместо этого обессиленно рухнул на землю. Оранжевые цветы закружились в глазах, растекаясь по его крови огненными струями.
«Эй!»
Обладатель мягкого голоса взял Барри за руку. В его зеленых глазах не было ничего похожего на жалость, только любопытство.
«Зачем ты медлишь?»
Рядом с ним возникла еще одна фигура, покрытая красной мантией. Их лица показались Барри знакомыми, однако вспомнить, где он встречал этих людей раньше, ему не удавалось. Они о чем-то спорили. Барри не улавливал смысла, только разрозненные слова, вечность, торжество мгновения. Он еще долго боролся со сном, оставаясь в сознании, но в конце концов сдался, и оранжевые цветы засыпали его.
«Все готово»,
— безэмоционально произнес Прокл.
«Первыми отправляются Найт и Азраил. Следом едем мы, а затем Амур и мастер красок».
Хэппи поежился от его нарочитой официальности. «Точно!» — согласился Монро, усаживаясь за стол напротив Хэппи. Прокл стал зажигать новые свечи на стенах, собирая огарки. «Вот ведь какая выдержка!» — прокомментировал Монро, указывая на спину Прокла. Тот дернул плечами, но ничего не ответил. «Я давно бросил идею залепить пародиями Амура всю стену. От расплавленного воска пальцы ноют», — с пренебрежением продолжал Монро. «Слышишь?»
«А тебе хочется сидеть в темноте?»
Голос Прокла, как заметил Хэппи, оставался ледяным, ничуть не подтаяв с их последнего разговора. «О нет, любезный друг мой, нет», — ответил Монро примирительно и уставился на задумчивого Хэппи, который то и дело щелкал зажигалкой. «Отобрал у Найта? Тот опять от свечей прикуривает?» Хэппи не отвечал. Монро приблизил синие глаза к его лицу. «Что? Не выдержал Хэппи? Это с тобой что? Я задал вопрос». «Мне нехорошо. Мне повсюду мерещатся кошки. Я думал сначала, чего не привидится в темноте, но...» Хэппи не хотелось признаваться в своей слабости. Он был почти уверен в том, что остроумный Монро немедленно начнет шутить по этому поводу. Однако вместо ожидаемых шуток Хэппи услышал встревоженный, но по-прежнему ледяной голос Прокла.
«С золотым оттенком шерсти или алым?»
Не присматривался. Признался Хэппи. «А вы что, тоже? Мы?» Шутливый тон Монро был на этот раз все же несколько осторожней прежнего. «Вот дает! Ты мастер красок, а оттенка не заметил!» Прокол уронил дымящуюся свечку, Монро на это возвел глаза к невидимой крыше дома. «Так мне все это не привиделось?» «Привиделось? И ты задаешь этот вопрос в таком месте?» Монро наполнил рюмку на изогнутой ножке синей жидкостью. «У каждого из миров есть свои информаторы. У красного монарха алые с молоком, у белого мира молочные с медом. Они обычно по небесам плавают, но иногда спускаются. А у вас?» Перебил Хэппи. «Какого цвета у вас?» Монро сделал глоток. «Если бы мы играли, тогда должны были быть серебряного». Договорил за него Хэппи. «Их функции те же, что у наблюдателей?» «Нет, информаторы, по сути, мошенники. Шпионят за фигурами соперников и докладывают обо всем вышестоящем. Нечистоплотная должность. Хотя для победы все методы подходят, да и в игре эти создания прописаны официально». «С салым отливом», — задумчиво произнес Хэппи. Монро усмехнулся. «Мастер красок догадлив». «О чем ты?» Прокол высыпал на стол подтаявшие свечи.
«Мы слышим, о чем вы думаете».
«Увы, мастерам красок это не дано». Монро сокрушенно покачал головой. «Итак?» «Слезы Амура в книге «Кровь и молоко». Не находя больше смысла скрывать свои догадки, выпалил Хэппи. «Красный — это же цвет соперника». «Поразительные способности. Разобрать такой запутанный цветной клубок по ниточкам». Монро бросил восторженный жест в сторону Хэппи. «Поздравляю!» Прокол покачал головой, отодвинул стул и сел рядом с Монро, который уже лепил из воска крылатую фигурку.
«Грандиозно!»
Сухо согласился он.
«Но Амур не предатель, он верный слуга».
«Тогда почему?» Хэппи поправил сбившуюся на лбу косынку. Монро напустил на себя подозрительный вид. «Мастер красок задает вопросы?» «Должно быть, это совпадение», — ответил Хэппи на свой вопрос сам. «Совпадение?» — переспросил Монро. По всей видимости, ему нравилось замешательство Хэппи. «Верно. Впрочем, и твоя алая косынка не совпадение».
«Монро».
Прокол посмотрел на него с упреком. В ответ Монро приложил палец к губам, заглянув в рюмку на изогнутой ножке. Та была пуста. Он вздохнул и начал методичным повествовательным тоном. «Амур служит любви, красному чувству с тысячей оттенков. Любовь селится в горячей человеческой крови. Следовательно, то, что ее служитель плачет кровью, очень символично. Молоко...» Монро закатил синие глаза. «Тоже символ. Тебе нельзя пить», — произнес Хэппи резко и совсем не кстати. Прокол посмотрел на него с удивлением. «Переигрывает», — пояснил Хэппи, пожимая плечами. «Не переношу». Монро, не обращая на обоих никакого внимания, продолжал, прибавив к своему повествовательному тону загадочности. «Кто такой мастер красок? Что его отличает от других?» «Он способен видеть то, чего другие не видят». Хэппи потер переносицу. «Различать оттенки», — поправил Монро. «Оттенки красного». «Не понимаю». «Хорошо, зайдем с другой стороны. Кто такой Амур?» — спросил Монро и, мысленно прочтя ответ, Хэппи поморщился. «Да, Амур — это Амур. Каково его предназначение?» «Поражать сердца людей», — предложил Хэппи. «Так», — одобрительно кивнул Монро. «Каким образом?» «С помощью лука и стрел», — ответил Хэппи, потом добавил. «Так на картинках обычно рисуют». «Обычно», — опять поморщился Монро. «Все верно. Роли, что тебе доставались в театре, были второстепенными». Закончил за него Хэппи. «И что?» «А то, что они были всегда одними и теми же!» Монро подмигнул ему ярким глазом. Хэппи задумался, припоминая. «Роли стрелков, лучников, снайперов. Вальсам, надо думать, надо мной издевался».
«Лифт скоро прибудет», —
громко сказал Прокол, встав из-за стола.
«Следующие мы».
Монро недовольно зарычал на него, потом внимательным долгим взглядом стал изучать Хэппи и, наконец, произнес. «Загадаю-ка я тебе загадку». На его лице появилось таинственное выражение. «Итак, только один сын из двух наследует отцу. Однако у Амура их трое. Прокол перенял отцовский дар частично. Он мастер лишь одной краски, серебряной, потому сейчас и злится, и перебивает, завидует. Что касается меня...» Монро самодовольно улыбнулся. «Я неплохо чувствую себя и без дара. Все краски, сколько ни есть, их отразились во внешности». Золотые витые волосы его спускались на ярко-синие глаза, что теперь горели, словно подсвеченные изнутри. «Отгадывай давай загадку, да побыстрее!» Хэппи задумался, но Монро перебил его мысли. «Как только ты вошел, я сразу же узнал тебя!» «Меня?» «Это меня» у Хэппи вышло непривычно нервно. «Я знал, что войдешь именно ты!» «Откуда ты это знал?» До начала игры мне, Проклу и Амуру было предсказано, что освободить нас сумеет лишь мастер красок. К тому времени, как ты перешагнул порог дома, к нам уже пожаловали хранители. От наблюдателей я выведал, что носители на вражеской территории, а черным и белым фигурам путь сюда заказан. Дверь скрипнула, и на пороге показался Амур.
«Вы готовы? Надо торопиться. Глава подходит к концу, через несколько абзацев путешествие станет невозможным».
Проговорив это, он исчез в одной из тех глубин дома, что не освещались свечами.
«Нам пора»,
— с заметной обидой в голосе произнес Прокол и ушел вслед за Амуром. «До встречи, мастер красок!» Монро хлопнул Хэппи по плечу и последовал за Проклом. Стемнело. Мари смотрел в огонь. Напротив сидел Слэш. Поддерживая костер, он то и дело поправлял барабанными палочками ветки.
«Мы что, так и останемся в лесу?»
Начал Мари неуверенно.
«Мы же должны наблюдать за ходом игры!»
«Ты отстранен»,
— сухо ответил Слэш, надвинув кепку на глаза.
«Тогда что ты тут делаешь?»
«Наблюдаю за тобой».
«Да ничего подобного!»
По-ребячески возмутился Мари.
«Ты меня сторожишь! Кто так решил?»
«Я так решил»,
— отвечал Слэш тоном тюремного надзирателя.
«Ты что, теперь главный?»
«Я всегда им был».
«Но что решили все остальные?»
«То же, что и я».
«Я не понимаю».
«В этом-то и дело. Мы одно».
Мари хмыкнул.
«Помню, едины в пяти лицах».
«Полагаю, теперь в четырех».
«Ах да, мое вам уже не подходит. Расскажи мне все, я буду знать столько же, сколько и вы».
Просил Мари в очередной раз, не ожидая услышать ответа.
«Повторяю, необходимо вспомнить самому. Ты не просто так забыл. Ты решил стать человеком и начать все заново. Возможно, игра тебя отпустит».
«Я ничего такого не решал!»
— уже кричал Мари.
«Кто я такой? Просто ответь!»
«Ты знаешь, но ты решил забыть».
«О какой свободе вы говорили?»
«О той, о которой теперь речи не идет».
«Что это еще за бред?»
Слэш вздохнул.
«Если бы мы нарушили правила, разгласив тайную информацию о Серебряном поле, у нас бы все равно не было гарантий, что игра дарует нам обычные жизни. Игра сильнее черных и белых сил. Ты ведь хочешь остаться человеком, Мари? Если до конца игры твое желание не изменится, ты им и останешься».
«А вы?»
«Это маловероятно. Беспамятству до начала второго акта игры подвержен только один из нас. Ты. Эта игра последняя, так пусть хотя бы один из нас спасется».
«Значит, все дело в памяти? Но я ведь уже многое вспомнил. Как перерождался, следил за соблюдением правил в прошлых играх, исключал нарушителей, а потом превращал свою память в архив. Я ведь это помню».
«Ты это знаешь. Мы рассказали тебе об этом».
Мари виновато потупился.
«Почему я забыл?»
Глаза его уперлись в огонь.
«Я уже сказал, ты сам так захотел. Забыть сложнее, чем вспомнить, поэтому тебе никто не помогает. Все считают, что это твое решение, но игра еще не закончилась».
Слэш чиркнул спичкой и прикурил сигарету.
«Ты ведь не куришь на самом деле?»
Мари странно посмотрел на него.
«И весь этот мир лишь копия того, где мы были прежде».
«Я же сказал, игра продолжается», —
произнес Слэш со вздохом, подбрасывая сухие ветки в костер.
«Почему мы на черном поле?»
Перевел тему Мари. Даже в относительной темноте оранжевые цветы, свободно произраставшие в лесу, были подобны горящим головешкам.
«Наблюдателям не возбраняется ходить по чужим полям, да и потом тут есть огонь».
«В доме он тоже был», —
неуверенно возразил Мари.
«Могли бы вернуться туда».
«Свечи — это иллюзия, а твое присутствие там не обязательно».
«Это тоже ты решил?»
«Да. В дом наведывается теперь только Тэффи. В обязанности наблюдателей входит появляться время от времени вблизи действующих лиц игры».
«Так вас на всех не хватит! А я не действующее лицо. Чего же ты со мной сидишь?»
Слэш не ответил, видимо, посчитав его вопрос риторическим.
«Что, на белом поле нет огня?»
— опять спросил Мари.
«У трех миров три разные стихии. На черной территории пользуются огнем, на белой — воздухом. Там у них только одни облака, младенцы и пушистые коты».
Слэш поежился.
«А на серебряном?»
«Вода».
«А земля тогда?»
Мари не договорил. «Земля — это стихии человека». Голос Тэффи насквозь был пропитан комическими нотками. Крадущийся в темноте, он действительно походил на кошку.
«Где остальные?»
Поднялся ему навстречу Слэш. «Сейчас подойдут», — промурлыкал Тэффи.